Назад в будущее. Евросоюз впервые в истории приостановил действие Пакта стабильности и роста. Это базовый документ зоны евро. В заявлении Совета ЕС говорится, что это сделано для поддержки экономики в ответ на пандемию коронавируса. Никогда такого не было в истории Евросоюза, но вот насколько эта мера может быть эффективной в борьбе с эпидемией, задаю вопрос своей коллеге Ольге Гавриловой. На связи, Оля, здравствуйте.
Привет, Леш. Ну вот к такому решению, насколько эффективно, наверное, пока сказать еще рано, да, и сложно вообще, потому что действительно впервые в истории Евросоюза на такой шаг идут, и, в общем-то, чем он закончится, ну, наверное, никто еще не может предсказать, но действительно ситуация катастрофическая, и что-то делать надо. Вот что касается этого решения, к нему пришли, в общем-то, единогласно все министры экономики и финансов Евросоюза, и они согласились с оценкой Еврокомиссии, что действительно сложились вот такие серьезные условия, опасные условия для того, чтобы наконец-то задействовать генеральную статью о приостановке действия пакта, поскольку налицо тяжелый экономический спад в еврозоне и Евросоюзе в целом. Вообще, вот, что касается самого пакта стабильности и роста, это довольно такой действительно ключевой документ Евросоюза. Он ограничивает уровень дефицита госбюджета стран еврозоны. То есть дефицит бюджета не должен быть выше 3% ВВП. Ну и кроме того, этот документ также регулирует предел госдолга до 60%. Но вот что касается дефицита госбюджета, по поводу этого, ну, как ты помнишь, да, не раз мы об этом рассказывали, когда, в общем-то, некоторые страны не выполняли это требование, им грозили штрафом. И, кстати, та же Италия и Греция, в общем-то, которые находились в довольно тяжелых экономических ситуациях и, в общем-то, превышали вот этот пресловутый 3% уровень дефицита госбюджета. И, кстати, если страна, вот в этом пакте записано, если страна нарушает это правило, то почти автоматически наступают санкции. И, кстати, вот что касается Италии, страна, которая больше всех в Европе пострадала от коронавируса, то с трудом, по-моему, она даже согласовывала свой вот прошлогодний бюджет. Что теперь будет, да, вот после приостановки этого пакта? Ну, скорее всего, это позволит правительствам без ограничений набирать кредиты, то есть тем самым повышать дефицит бюджетов для предоставления помощи бизнесу, да. Но здесь вот как раз довольно такая сложная ситуация, потому что страны находятся в очень разном экономическом положении. Да, и понятно, что на какое-то время эта мера поможет, но потом как бы не было хуже. То есть вот эти вот страны, ну такие как Испания, Италия, у которых экономическая ситуация несколько похуже, так мягко говоря, чем у той же Германии или Франции, они могут набрать долги, пустят их, конечно же, на благое дело, но кто потом их будет отдавать, в общем-то, наверное, тоже население. И чтобы свести концы с концами, власти вынуждены будут повышать цены или налоги. То есть, ну, как бы другого пути мы не знаем для пополнения бюджета. И вот опять же я выхожу на эту самую такую тернистую дорожку, что касается возможностей стран ЕС, то они вот разные. И если Германия, например, сможет выйти из этого кризиса с наименьшими потерями, и страна, в общем-то, в состоянии поддержать бизнес и экономику. И вот, по-моему, на днях было сообщение, что Берлин намерен частному бизнесу выделить только 156 миллиардов евро, то такие страны, как Италия и Испания, или, скажем, страны Восточной Европы, в общем-то, наверное, сделать этого не смогут, и их потери будут куда большими, чем у Германии и Франции. Так что вот ожидания у стран по части помощи были несколько другие. Вот об этом говорит директор аналитического департамента инвестиционной компании «Регион» Валерий Вайсберг.
Я думаю, что объективно бизнес, инвесторы, они ждали от Европейского Союза чего-то большего, не просто разрешить странам самостоятельно формулировать некую политику, а создать единый национальный механизм противодействия коронавирусной инфекции, просто потому что очень разнятся показатели бюджетные и финансовые различных стран. Да, например, у Италии колоссальное соотношение долга к ВВП, да, превышающее 100%. У Германии, наоборот, хорошая бюджетная дисциплина.
В общем, тут действительно, я так понимаю, нужно очень во многом разбираться и очень многое отслеживать, отсматривать, потому что вот эта фраза о том, как впервые в истории что-то меняется, это очень серьезный допуск. К нашей беседе подключается Борис Шмелев, руководитель Центра политических исследований Института экономики РАН. Борис Александрович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Борис Александрович, это какая-то большая свобода странам ЕС или какие-то ограничения? Вот тут хочется понимать, что поменяется вот в краткосрочной перспективе.
Ну, я думаю, что, конечно, страны получают больший простор для маневра. Это связано с той экономической ситуацией, которая сейчас складывается в Европе, в ЕС, в странах ЕС. И, естественно, в этих условиях очень сложно проводить какую-то политическую линию из одного центра. Все-таки страны, особенно в условиях вот этого коронавируса, пытаются сделать упор в первую очередь на свои собственные силы, использовать свои собственные возможности. И такова вот новая реальность, которую мы сейчас наблюдаем в Европе.
Но все-таки, вы знаете, здесь есть опасения, что вот сейчас, конечно, это хорошо, страны действительно могут, ну, скажем, да, вот нарушить вот это вот золотое, да, единое бюджетное правило Евросоюза. Но вот другой вопрос, что будет потом, после того, как с кризисом уже удастся справиться?
Ну, я думаю, что будет потом, никто не знает. Есть
целый ряд... Вдруг страны наберут кредитов, да, залезут в какие-то долги, как потом они выкручиваться будут вот из этой довольно тяжелой ситуации?
Я думаю, что сейчас главное выйти из той ситуации, в которой сейчас находится, потому что общая, в общем, как бы тенденция выхода из того кризиса, в который сейчас все страны входят, это накачивание экономики деньгами. И поэтому сейчас это главное. И ставка идет на то, что удастся раскрутить экономику, не удастся не допустить падения в рецессию или в стагнацию. И, соответственно говоря, вот на этой базе, на основе развития экономики, потом можно будет и решать все эти вопросы, связанные с задолженностью. Но, видимо, все-таки страны будут идти по тому пути, что будут предоставлять личным фирмам средства,
бизнесу,
деньги
там, да,
бизнесу на очень льготных условиях, с тем, чтобы не перегружать его, с тем, чтобы не допустить краха экономики.
Скажите, а вообще вот в принципе ведь существует какой-то общий механизм спасения стран ЕС вот в случае таких, да, кризисных ситуаций? Ну вот, скажем, за счет каких-то стабилизационных фондов, а не за счет только одних госфинансов стран, которые, ну, скажем так, и так, в общем-то, трещат под тяжестью кризиса и эпидемии?
Ну, есть опыт спасения в этом плане экономики Греции, когда ей были предоставлены большие кредиты, займы по линии Брюсселя, и это спасло ее экономику. Хотя, конечно, Греция должна теперь выплачивать эти кредиты в течение многих лет, но тем не менее, все-таки Греция не упала в эту экономическую пропасть. Я думаю, что то же самое, видимо, и здесь будет. Потом будут искать возможности списания, рассрочки, реструктуризации этих займов. То есть по времени выплаты растянется на очень длительный срок. И другого, собственно говоря, здесь и нет. И трудно что-либо придумать в этих условиях. Кроме как дать бизнесу эти деньги, растянуть потом на многие годы выплату этих кредитов с тем, чтобы не допустить, как я уже сказал, крах экономики.
Ну вот тут вопрос, конечно, тогда за Грецию платила Германия в основном, да? Сегодня вот, я не знаю, богатые будут делиться, будут платить за стабильность?
Я думаю, что никуда не денутся, потому что в интересах Германии, да и Франции, сохранить целостность Европейского Союза, сохранить устойчивый темп развития экономики европейских стран, потому что если здесь начнется экономический кризис, он больно ударит и по Германии. Германии. То есть, говоря, сейчас уже есть такие очень пессимистичные прогнозы относительно развития германской экономики в этом году и следующем году. И предрекает существенный спад ее ВВП. Ну, посмотрим, насколько все это оправдано.
Александр Александрович, я прошу прощения, у нас минутка остается, а вот какие-то евроцентростремительные, евроцентробежные направления движения, вот эта вся ситуация ускоряет, уменьшает, нет?
Конечно, я думаю, что эта ситуация ускоряет центробежные тенденции в рамках ЕС. Все-таки вот эта вот центробежная тенденция, которую запустил Брексит, сейчас и коронавирус, и вот этот вот надвигающийся кризис, он усиливает. Во что все это выльется конкретно, я сейчас хочу сказать, трудно сегодня сказать, потому что и Германия, и Франция, и целый ряд других европейских стран заинтересованы в сохранении единства Европейского Союза, но все видно совершенно, что Европейский Союз переживает сейчас очередной кризис в своем развитии. И как это скажется на будущем Европейского Союза, можно только гадать.
Но Борис Ильич, она объединяет, сплачивает. Ведь
полминутки буквально.
Да. И мне кажется, что, в общем-то и целом, большая часть стран-членов ЕС понимает необходимость сохранения единства, сохранения ЕС. Очень в этом заинтересованы страны Восточной Европы. И я не думаю, что мы будем являться свидетелями распада Европейского Союза.
Борис Александрович, на этой ноте вынужден уж вас прервать. Борис Шмелев поделился своими комментариями относительно будущего для европейских стран. Также моя коллега Ольга Гаврилова. Оля, благодарю. Борис Александрович, спасибо.